Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Территория семьи». Сегодня ее автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Рябиченко размышляет о школе. По ее мнению, под знаменами модернизации и оптимизации происходит уничтожение российского образования. Затем в эфир выйдет очередная передача, подготовленная Еленой Смирновой в ее недавнем паломничестве в Санкт-Петербург. Сегодня она представляет репортаж из приюта «Умиление».
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, теперь вновь доступен самый простой способ оказания нам поддержки. Напишите СМС в графе «Кому» 46-47. Далее в тексте напишите слово «Вера» и через пробел сумму вашего пожертвования. 46-47 и сумму пожертвования через пробел. Спаси вас, Господи.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня давайте поговорим об образовании. Наверное, мы будем все чаще и чаще об этом говорить, потому что образование уже дошло до такой точки, ну, может быть, невозврата, да, изменений тех, которые внешние сценарии реализуют в нашем образовательном пространстве. Но мы с вами должны это разоблачать и тем самым останавливать. Как только мы будем называть своими именами все, что происходит, не модернизация образования, а разрушение образования, не, скажем, оптимизация образования, а уничтожение образования. И сразу, когда мы возвращаем истинный смысл происходящим событиям, все меняется. И меняются сами события, потому что уже больше невозможно притворяться, что это все хорошо, все, что мы делаем. Там, подушевое финансирование, оптимизация образования на селе. Подушевое финансирование – это выделение денег по количеству учеников. Да? Поэтому большие школы должны схлопнуть малые. То и происходит у нас уничтожение сельских школ, малокомплектных школ, тех, которые держали село. Если школа на селе закрыта, все, села больше нет. Школа, поликлиника там, или больница, там, фельдшерско-акушерский пункт хотя бы, дом культуры. И если этого ничего не остается, все, больше ничего нет. Села нет, село спивается, молодежь уезжает, и потом заколоченные дома приветствуют нас на заросших полях. Ну, что же у нас с образованием происходит? Вот есть последние свежие совершенно новости. В российских вузах с 1 сентября отменят заочную форму обучения. Именно с такой инициативой выступил РУС, Обрнадзор. И глава этого ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что мы ликвидируем заочное обучение в вузах по ряду направлений, что повысит качество образования и серьезно подорвет экономическую основу у псевдовузов. Вот о чем, оказывается, речь. Ну, передел рынка, как мы понимаем. И будут закрыты направления такие: экономисты, юристы, менеджеры и государственное муниципальное управление. Кравцов также подчеркнул, что первое высшее образование должно быть очным. Поэтому все те люди, которые работают на производстве и хотят, не отрываясь от него, повысить свой уровень, получить образование и помочь государству окрепнуть, они все должны забыть об этом, потому что они должны бросить работу и пойти на очное обучение. Но если у них это не получается, тогда они должны остаться там, где они были, на своем предприятии, там, в своей фирме, ну, и не прыгать выше головы, потому что господин Кравцов считает, что вот не все должны иметь возможность менять свою жизнь. И хотелось бы еще об одной новости сказать. Миноборнауки объявила тендер на создание российского родительского университета. Почему? Для чего он создается? Воспитание стало требовать знаний и компетенций, сказано было министром образования. И поэтому будет создана сеть центров родительского образования, родительских университетов по всей стране. Стоимость выполнения работ, тендер объявлен, 36 миллионов рублей. Что это за родительский университет? Что у нас? Народ просил, откройте нам срочно родительский университет? Нет, конечно. Но если мы с вами вспомним, что в стране постоянно происходит наращивание контроля над родителями, и что в Государственной Думе находится законопроект о социальном воспитании, который предполагает создание новой профессии родителя, который будет компетентным, то на фоне компетентного профессионального родителя, который будет получать зарплату от государства, у которого будет написано в трудовой книжке, что его профессия – родитель, на его фоне обычный родитель – непрофессиональный, будет некомпетентным, ущербным, и, конечно же, он будет недостойным воспитывать собственного ребенка, который у него заберут и отдадут профессиональному родителю. Вот это звено из той цепочки, вот этот самый Российский родительский университет. Готовимся к тому, что тот, кто не сможет похвастаться такой корочкой, будет ущемлен в своих родительских правах, ограничен либо лишен. Это очень серьезная угроза, это не шутки. И тогда будем говорить все-таки об образовании. Вот то объявление, с которого я начала, та информация о сокращении заочного образования, она укладывается в нашу всеобщую схему уничтожения образования. Просто вот эти вот элементы все время появляются новые. Сфера вот, уничтожения образования расширяется постоянно. И игроками, конечно, являются представители Министерства образования и Рособорнадзора. Я хочу вам напомнить о том, что у нас в марте прошла конференция «Есть ли у нас шанс попасть в глобальное будущее образования?». Когда я говорю «нас», я имею в виду Россию, а когда я читаю заглавие этой конференции, название этой конференции «Есть ли у нас шанс?», то имею в виду тех, кто наше образование меняет. Это агентство стратегических инициатив и Московская школа управления «Сколково». Это таких тоже два игрока, которые получили какие-то полномочия, неведомые нам, и создают, как они считают, траектории изменения образования. Есть еще один игрок, это негосударственный центр образовательных технологий «Эврика», который был первым таким ледоколом в проламывании существовавшей системы образования, ледоколом в сфере модернизации образования. Но все они, как говорится, яйца одного лукошка, это игроки из одной команды. И они все считают, что наше образование нужно срочно менять. Как менять? Менять в русле глобальной повестки будущего образования. И мы все должны встроиться в тот самый глобальный проект, который создан еще в 70-е годы по заказу Всемирного банка. И это такой проект на века, наверное, по уничтожению национальных систем образования и по созданию единого глобального образовательного пространства. И в этом контексте я хотела вам сказать о том, что у нас реализуется в рамках Болонского процесса, а это является международным политическим проектом, Болонский процесс, ну, или, как мы можем сказать, болонская система. Вот многие просто знают, что такое есть, но не знают, как к этому относиться. И вот болонская система – это, повторяю, политическая система по изменению национальных систем образования. Она обозначает наше всеобщее согласие и даже наши какие-то инициативы по изменению собственного образования. Вот как раз центр Эврика и был тем первым игроком, который менял в рамках болонской системы наше образование. И далее мы с вами сейчас находимся в рамках нового еще проекта «Настройка образовательных программ в российских вузах», или проект, другими словами, «Тюнинг», который был создан в 2006-2007 году Высшей школы экономики. Это еще один игрок, но это, наверное, самый основной, потому что там финансы самые основные. Сотрудничество с Национальным фондом подготовки кадров и зарубежными партнерами Голландия, Англия, Испания, Ирландия. Что означает проект «Тюнинг»? Это создание условий для того, чтобы мы овладели международной методологией тюнинга, чтобы мы создали общие совместимые учебные планы образовательной структуры и практики преподавания в нашем высшем образовании, чтобы мы перешли на провозглашенный в Болонье, а болонская система – это вот как раз соглашение, подписанное в Болонье, перешли на принципы общеевропейского пространства высшего образования, перешли к европейской традиции университетской автономии, и чтобы мы изменили характер и структуру образовательных программ, их содержание. Ну, собственно говоря, все это у нас и делается. В итоге, все вот эти игроки, в двух словах, хочу представить вам общее видение того, что они хотят для нас сделать. Все они вместе уже делают и хотят сделать следующее. Создан проект «Глобальные университеты» с попечительским советом, который представляют представители образования всего мира, и они сейчас отслеживают, как проходит процесс у нас. Мы проводим в России с помощью Министерства образования многочисленные рейтинги университетов, закрывая существующие, в огромном количестве, причем за 2 года закрыли 600 университетов. И мы готовим наши вузы к тому, чтобы 5 лучших вузов Российской Федерации вошли в 100 лучших вузов мира, и мы эти 5 лучших вузов должны перевести на англоязычную среду, чтобы у них полностью шло образование, обучение и сертификация, ну, то есть зачеты, экзамены, дипломы, аттестаты, все шло на английском языке. Взамен наши выпускники этих 5 лучших вузов получат возможность трудиться в структурах зарубежных или продолжать учебу без всяких проблем, просто переходить, потому что это будет их общее образовательное пространство. И что касается средней школы, у нас сейчас предполагается изменить наше государственное образование по образцу сингапурской модели образования, то есть сделать кастовое обучение, сделать образование англоязычным тоже, то есть английский язык первый, национальный язык второй. Ну, мы сейчас это видим, что английского больше, чем русского в школе. Сингапурская модель знаменита тем, что детей обучают, разбивают сразу на потоки по способностям, и они получают аттестаты разного уровня. На уроках они лишаются имен, получают номера, и педагог там больше перестает быть где-то водителем, педагогом, он должен быть фасилитатором, то есть помогающим детям самим добывать образование. И образование должно перейти в интернет. Онлайн-курсы должны заменить высшее образование в итоге и образование среднее. А педагог – это тот, ну, скажем, просто уже воспитатель, тот, который присматривает за порядком. Значит, эта система должна уничтожить педагогов. В высшем образовании останутся профессорские курсы только для самых богатых, когда студент сможет учиться у профессора наживую, но это удел самых достойных. А главная цель образования, которая заявлена во всем том, о чем я сейчас говорю, но для анализа нам нужно больше времени, и больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество» в соответствующих разделах образования и ювенальные юстиции. Ну и больше смотрите, там информации достаточно. И самая главная цель – это снижение всеобщего уровня образования, приведение нас ко всеобщей какой-то планке, выше которой основная масса не должна выйти. И мы видим это уже, вот эти шаги, с которых я сегодня начала, сокращение, допустим, перечня заочного образования. И кастовое образование как раз должно так и выглядеть. Всеобщая масса – это на выходе исполнители, идеальные пользователи компьютера и люди, которые готовы обучаться всю жизнь, меняя траекторию своего обучения в ответ на вызовы рынка. Рынка, не времени, а рынка. Вот нужна новая профессия. Вот, пожалуйста, идите переучитесь в любом возрасте. Вот это такой идеал, к которому нас ведут. Надо уже совершенно не обманываться, смотреть открытыми глазами на то, что происходит. Каждый год форсайт – это предвидение будущего, усиливается новыми позициями. Каждый год участники этого проекта плавают на форсайт-теплоходах. Это как раз участники Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления Сколково. И они создают для нас планы развития страны, уж даже не образования, различных сфер нашей жизни. И в этом году они отличились тем, что они перевели все в сферу рынка, вообще всю нашу жизнь в рыночных терминах и в рыночных реалиях. Они пересмотрели всю нашу жизнь. И в отсутствие специальных ведомств на государственном уровне, ведомств, которые занимаются стратегическим планированием, именно эти псевдонаучные сообщества занимаются стратегическим планированием нашей жизни. Это нужно понимать. Это сложно для понимания, но понимать это нужно, что есть целые стратегии по уничтожению наших привычных основ жизни. Это нужно останавливать. Но мы с вами этим и занимаемся, мы с вами это делаем. И я вас призываю рассказывать вашим друзьям, знакомым, близким о том, что вы узнаете из наших эфиров, для того, чтобы всем вместе нам это останавливать. Не оставайтесь равнодушными. Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
У микрофона Елена Смирнова.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона журналист Елена Смирнова. И сегодня я хочу вам представить Вырицу в новом свете. Мы все с вами говорим о святых ликах Вырицы. Почти целый год, начиная с октября прошлого года, мы начали говорить о юбилее 150-летия со дня рождения преподобного Серафима Вырицкого, который идет в этом году. А вот новый ракурс, может быть, вас удивит, а, скорее всего, умилит. Да, в общем-то, мы с вами и будем говорить об умилении. Итак, Вырица, центр умиления. Хочу представить вам своих новых друзей, которые меня сегодня милостью Божьей, а также чудесным образом приютили. Я записываю эту передачу в настоящем приюте. И здесь находятся люди, которые начинали свою деятельность милосердия. И хочу вам представить... Здравствуйте!
Меня зовут Ксения.
Ксения, скажите, что вы делаете здесь и как правильно называется этот приют или что это за учреждение?
Это центр приемных семей «Умиление». Здесь живут 4 приемные семьи, но в основном это мамы. У них есть мужья, конечно, да, но у нас тут в основном женский коллектив. Я же здесь как волонтер. Я им помогаю в основном на кухне, потому что опекунам очень непросто, живя в одном доме с детьми. В основном все эти дети больные, у них много всяких заболеваний. Но им тяжело самим справиться с этим. И вот мы помогаем. Такие, как я, приходим, помогаем.
Это государственное учреждение?
Нет, это не государственное учреждение. Это автономная некоммерческая организация от фонда детской миссии.
Это православные,
да,
учреждения?
Да. Здесь было создано с благословения протоиерея Иоанна Миронова, известного старца в Петербурге, и духовных отцов наших Кирилла, Мефодия, Зинковских, иеромонахов.
Как давно существует здесь этот приют умиления?
4-5 лет.
А как вы узнали и как вы здесь оказались как волонтер?
Я была волонтером детской миссии, обычный волонтер, который ездил в детский дом, Сиверский детский дом, даже куратором, была главным волонтером этого детского дома вначале. А потом как-то так получилось, что вот отец Феодосик, он организатор, он такой администратор, самое главное.
А где он служит, отец Феодосий?
Отец Феодосий служит в Преображенском сейчас храме. Он не так давно стал сам батюшкой и очень долго этого ждал. И, слава Богу, вот в этом году он стал батюшкой.
В чем заключается? Что значит четыре семьи? У них здесь что? Какие-то... Вот я вижу здесь такой бревенчатый сруб в виде терема. Просто теремок в сосновом лесу. Очень красивый, необыкновенно уютный. Здесь что? Специальные какие-то комнаты для этих семей? Эти люди оставили свои квартиры? Или как это все происходит?
Ну, если вот изначально вот... Как отец Феодосий думал, да, он представлял создать православный детский дом, как приют для детей-сирот, взять детей из приюта, чтобы здесь были воспитатели, обслуживающий персонал. Но так сложилось, как-то Господь сам управил, что тех детей, которых стали брать на гостевую опеку в самом начале, они этих людей, которые стали брать изначально гостевую опеку, стали называть папой, мамой. И сам Господь показал, что этим детям необходима эта родительская именно любовь. Не воспитатель, а именно мама, папа, чтобы у них было. И этот дом строился изначально как детский дом, поэтому здесь разделение по комнатам. Получилось так, что у каждой семьи есть одна комната, да, только у Любовь Ивановны там две комнаты. Четыре семьи стали жить в этом доме, как одна большая семья. Но есть некоторые сложности, потому что этим детям, которые из детского дома взяты были, у них нету понимания, что такое мама, папа, что такое семья. Вот они взяты были из детского дома, где общежитие такое было, да? И они попали, опять же, все-таки в общежитие. И для того, чтобы как-то сделать такую ячейку более целостную, какую-то отдельную, чтобы у них было более
конкретное понятие,
понятие
о семье,
что
да?
такое семья. Mm-hmm. Не что-то общественные дети, да, как они привыкли жить так вот в обществе, как под стеклом, грубо говоря. Да? Это очень тяжело. А что вот
у них собственная мама, собственный
семья
папа.
У нас строится
только
сейчас,
только вот его конкретного,
да,
ребенка.
Сейчас строится второй корпус здесь недалеко, вот прям за домом. У нас второй корпус строится уже квартирами. Там у каждой семьи будет по квартире.
Ну вот сейчас я посмотрела, у вас общая кухня идет, да?
Да? Общая...
Вы работаете там на кухне, готовить, а там готовка будет в каждой семье?
Да, каждая семья будет сама себе готовить, сама себе там и гладить, и убирать. Этим детям тоже это необходимо, потому что они должны, когда они выйдут, станут взрослыми, надо самим готовить, научиться. Они, конечно, помогают, но в таком объеме это очень тяжело. Если нам, взрослым людям, это тяжело на всех готовить, там, да, каждый день. А если еще ребенок.
Детишки, я обратила внимание, действительно, с физическими отклонениями.
Нет,
там
надежда,
некоторые. Нет. Видно, что они, конечно, больны, и как много работы нужно для того, чтобы как-то восполнить их здоровье, и физическое, и психическое здоровье. Но в то же время они очень веселые, доверчивые, подбегают к каждому человеку. И очень много игрушек, и велосипеды, да, и самокаты, прекрасная детская площадка.
Это благодаря, конечно, нашим благодетелям, потому что если бы не они, у нас бы ничего не было. Да Господь как-то их посылает, слава Богу, через отцов, через фонд.
А кто вам дал землю, на которой все это строится?
Да.
Представьтесь, пожалуйста.
Меня Людмила зовут.
Этот дом был построен благодаря нашему большому человеку, большому спонсору Андрею Евгеньевичу Гришину. Он купил эту землю, построил этот дом, вот как Ксения сказала, под православный детский дом все было рассчитано, но потом в процессе уже жития стало понятно, что нужны мама и папа. Он его построил и отдал на содержание вот нашей детской миссии. В итоге он через какое-то время, уже когда это все функционировало, дети жили, и одна из волонтеров, помощник опекуна, приезжала к одной девочке, которую брали на гостевую опеку по выходным. Она, эта девочка из детского дома, находящегося в Красных Зарях. Это другой конец Ленобласти, приходилось возить на машине. То есть на электричке неудобно доезжать до города, потом пересаживаться на другую электричку, приходилось на машине. И этот благодетель Андрей Евгеньевич, он постоянно эту девочку возил вместе с волонтером, потому что эта вот Вика маленькая, она ДЦП. Тяжело ее даже сопровождать, и нужно с ней находиться в машине. Ну, в итоге потом они создали семью, Ксения волонтер и Андрей Евгеньевич. забрали эту Вику под опеку, и в итоге вот тот человек, который построил этот дом, теперь является сам опекуном, и у него родился еще один сын. Вот не так давно.
Вот так Господь все управляет, да? Замечательно просто. Скажите, а чем здесь дети занимаются? Вот, ну, я понимаю, что идет какая-то коррекция, да, идет воспитание любовью, каждый из них обретает свою маму, своего папу, братьев, сестер. А еще в чем состоит их воспитание?
Как в каждой семье, дети здесь ходят в школы. У нас в зависимости от коррекции ребенка, они посещают ту или иную школу. Некоторые ходят в обычную школу, некоторых мы возим недалеко отсюда, на машине, опять у нас водители возят в коррекционную, потому что многие дети не могут заниматься по той программе, которая преподается в обычном общеобразовательной школе. Помимо этого, они ходят в воскресную школу, занимаются там и лепка, и околобогословские науки, или богословские науки, которые дети постигают, с удовольствием занимаются, и театральная студия, которая детям очень нравится.
Это замечательно, но ведь кроме того, центр умиления находится и под опекой Казанского храма Вырице, да, и идет какое-то духовное еще воспитание. Ходят ли дети в храм? Как они стоят на службах, если они ходят туда?
Дети, безусловно, посещают каждую субботу, воскресенье храм, каждые большие праздники. Их окормляют наши, и нас тоже окормляют наши духовники, иеромонахи Кирилл и Мефодий Зинковские. И вот благодаря, собственно, их опеке, их молитвам дети меняются, потому что вот некоторых детей мы брали, опекуны брали, они могли ругаться матом, могли драться, могли там вытворять то, что не свойственно 5-летнему ребенку. И через какое-то время этот ребенок словно восстает из бездны и превращается в такого человека, который открыт для людей. То есть вот это вот шероховатость их, она словно спадает, иглость, такой ёжик превращается в раскрытого, любвеобильного, доброго человека. И это, конечно, замечаешь среди детей и восхищаешься тому, что происходит. Есть дети, на которых медики поставили крест, сказали, все, этот ребенок не жилец, может, и ничего не делать. Но еженедельная исповедь причастия, ребенок восстает, выздоравливает. И это просто невероятно.
Ксения, а вы можете что-то добавить?
Я могу добавить, что действительно, когда вот дети получают настоящую вот эту любовь, помимо того, что они обретают семью, маму, папу, причащаются, исповедуются, они действительно меняются. И вот эта любовь, которую они получают, она меняет их. И это даже на физическом уровне действительно меняется. Вот у нас Даша Сусар. Ей вообще действительно сказали, что она, ну, не жилец, она не может пережить ту операцию, которую хотели сделать, да. А через какое-то время, когда ее уже забрали, через несколько лет, врач, который ее вел с детства, он сказал, это невозможно. Сейчас ей можно сделать эту операцию, ей сделали эту операцию. Так вот, действительно, это чудо какое-то.
Я думаю, что это даже в нормальных семьях не всегда такое бывает, правда же?
Еще бывают чудеса такие, даже вроде, ну, вот так вот у нас была такая тут история, что вот нужен был ковер на третий этаж. Маленькое чудо.
Только... А третий этаж — это игровая.
Да, игровая, там большое пространство, и там надо большой ковер, чтобы дети не простужались, они на ковре могли бы сидеть и играть. И только подумали об этом, поговорили, что нужен ковер, да. И в этот же день кто-то приводит ковер такого размера, какой нам нужен, оставляет на первом этаже здесь в прихожей, и даже не знаем, кто. Я даже, по крайней мере, я не знаю. И вот так вот Господь вот много раз вот так показывает, как Он любит этих детей. И вот тоже так думаешь, слава Богу, что мы здесь оказались, ну даже мы волонтеры, что мы оказались в этом доме, потому что мы можем прикоснуться к этому чуду, к той любви, которую Господь этим детям дает. И мы как бы уже присоединяемся к этому. Это вот так замечательно.
Интересно, еще мне кажется, думаю, добавить будет, почему именно Вырица. Ведь Вырица — это такой духовный центр православия нашей Ленобласти. И здесь во время войны был концлагерь детский вот за рекой, где просто брали наших русских детей и отвозили в концлагерь к фашистам. Из них выкачивали кровь, их избивали, их заставляли работать. Младенцев, отроков, ну, там, девочек, мальчиков. И полуживых выбрасывали просто в яму общую такую. Братско-сёфинская могила детская. Они полуживые, они еще дышат, но уже без крови.
На берегу Оретиша выкидывали их, складывали, они кучи лежали.
А ту кровь, которую забрали у детей, они своим бойцам раненым переливали, фашисты. Ну вот таким вот образом даже некоторые смогли выжить. К нам приходили узники концлагеря, уже пожилые дедушки, бабушки, рассказывали то, как они прошли этот концлагерь. Но суть в чем? В том, что этот вот наш детский центр, это идет как возрождение тех жизней убиенных, тех деток, которые были там уничтожены. И вот мы сейчас из детских домов, наши опекуны из детских домов берут тоже, можно сказать, полупогибшие души детей и берут их сюда для того, чтобы возродить. Еще интересный момент. Вот наш духовник, протоиерей Миронов, у него же был в свое время духовником преподобный Серафим. Еще тогда не был прославлен, но он был преподобный Серафим Рыльский, был духовником Иоанна Миронова. И вот такая цепочка выстраивается от преподобного Серафима до наших отцов. Протоиерей Миронов – духовник наших отцов. А мы – духовные чада отца Кирилла и Мефодия. Ну, то есть вот буквально мы находимся под покровом преподобного Серафима через отцов. Вот такая вот ступенька с 20 века, середины 20 века. Она вот идет, идет, и вот как это будет развиваться дальше. Только вот будем молиться, чтобы возрождалась наша детская миссия. Это же фонд детской миссии.
Вы не могли бы рассказать о фонде детской миссии?
Ну вот как фонд мы образовались в 2010 году. Изначально это было просто такое общественное движение, волонтеры которого посещали детские дома с целью духовно-нравственного окормления детей-сирот.
Это в Санкт-Петербурге?
В Санкт-Петербурге, да, это в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 2010 году мы зарегистрировались как фонд, свою деятельность продолжили. В нашей деятельности три основных направления. Это вот так называемая воскресная школа на выезде. Вот окормление детей-сирот в детских домах, когда наши волонтеры приезжают в детские дома, ну, в основном это по выходным, занимаются детьми, по желанию детей, опять-таки, мы не заставляем, никого не принуждаем, по доброй воле. Ну, рассказываем об основах нравственности, стараемся как-то их привлечь к храму, к хорошему, рассказать, что такое хорошо, что такое плохо, потому что у детей нравственного стержня нет в детских домах, они потеряны, они озлоблены на мир и не понимают, что надо делать, что не надо делать. И вот своей любовью, своей добротой наши волонтеры пытаются к ним как-то проникнуться. И получается довольно-таки неплохо. Второе направление – это поездки по храмам.
То есть с детьми?
С детьми-сиротами. Вот один детский дом или одна группа из детского дома может выехать в какой-нибудь из храмов Санкт-Петербурга или Ленинградской области или в монастырь на исповедь, на литургию, на причастие. После причастия мы их обязательно кормим, ну, потому что детей не покормить это как-то. И после всего мы устраиваем такую светскую программу. Этим занимаются волонтеры, те волонтеры, которые посещают конкретный детский дом. То есть с нас только мы обеспечиваем транспортом и храмом, и трапезу. Светская программа после всего этого храма, трапезы, светская программа заключается в том, что дети ходят на какие-нибудь мероприятия, там, в театр, в Китбург, в какой-нибудь музей. Но чтобы как-то развеять, надо как-то их социализировать. И вот поэтому состоящая из трех частей программа детям очень нравится.
А вот скажите, как к этому относится руководство этих детских домов? Почему я задаю этот вопрос? В 90-е годы тоже вот в храме, куда я ходила, к нашему храму был приписан один такой детский дом, и мы приводили детей на литургии. Мы их крестили, вот у меня есть крестники из детского дома, и они во время литургии себя вели очень шумно, неадекватно. А все почему? Потому что вот нас вообще в этот детский дом практически не допускали. Мы не могли им объяснить, что к чему. Мы могли объяснить уже, находясь в самом храме. Мы забирали под расписку, у нас было там несколько человек, приведем на литургию и уведем. Иногда там брали, там я, например, брала к себе домой тоже вот так вот под расписку. И эти дети, вот как вы правильно заметили, абсолютно не были приспособлены к жизни. Например, на их глазах я разбила яйцо, сделала яичницу, они буквально чуть не упали в обморок, потому что им выдавали давали крутые яйца, и они думали, что это вот яйца, они в таком виде и существуют. И поэтому они на меня долгое время как на волшебника смотрели и просили повторить этот опыт. Я все свои яйца разбила и показала им. Когда я им налила чай, поставила сахарницу и совершенно бездумно сказала: «Насыпайте себе сахар», выяснилось, что каждый насыпал по пол чашки этого сахара себе, и потом они не могли это пить и так далее. Они страшно уставали, вот если они пришли ко мне домой, они ложились и сначала долго спали, и только после этого я могла с ними там куда-то вот на природу, в какой-то парк там выйти, где они кувыркались. То есть они вели себя как будто вот с привязи только что вот их вот спустили. С огромным трудом из этих парков они там прятались под каждым кустом и так далее. Им было очень весело, мне не очень было весело. Вот. Но объяснить какие-то духовные вещи, что-то удалось, потому что вот когда они выросли, вот мы с ними встречаемся, они уже взрослые, они понимают какие-то вещи, понимают, что хорошо, что плохо. Вот. Но, тем не менее, все-таки в них осталось вот это, ну, скажем так, вот дикарство, к сожалению, привитое вот этой жизнью, да, вот в коллективе, где друг на друга влияют там глубокие шизофреники и так далее. А вот сейчас-то как вам это удается? Как на это смотрит руководство? Да, и надо сказать, вот там как раз бесконечные походы в театры, в музеи, на какие-то концерты. Их без конца куда-то возили, и даже за границу. То, чего вот мы не имеем, они там имели. Они посещали Швейцарию, Германию, там и в Америку их возили. Но вот этого духовного не было. Как вам удается привить детям, вот не тем, которые здесь живут, в семьях и рядом с храмом, а вот куда вы ходите, в эти детские дома, как вам удается? Вы сказали, что с успехом, но как?
Когда мы начинали эту деятельность, у меня тогда еще в фонде не было, но я просто могу сказать, что прозванивая детские дома, большинство из них отказывалось, категорически отказывалось от
контактов,
от,
да?
контактов с
вот
церковью.
Это вот через это мы и проходили тоже.
Церковь,
да.
Уделена от государства. Ну, вот такой лозунг был: дети вырастут, сами решат, что им делать, куда им идти, какую веру им выбирать и вообще для чего они тут живут.
А на самом деле, вот для чего они тут живут и как они там живут, вот в этом-то весь и вопрос. Именно поэтому-то они отказывают, потому что если приблизиться и внимательно посмотреть, как они там живут, чем они занимаются, какие измывательства терпят эти дети и так называемые лежаки, то есть те, которые не встают и которые тихо умирают, по несколько дней ничего не евшие и не пивши, о причастии я просто умалчиваю. Вот этого они и боятся, что люди туда придут, это увидят. Но так как государство не дает достаточных средств для того, чтобы там было побольше воспитателей, не один на 40 человек, побольше медсестер, врачей, этого там нет. И поэтому вот этот кошмар от нас и скрывается.
Ну, впоследствии руководство наше смогло добиться, чтобы нас пускали в какой-то там 1-2 детских дома с целью просто общения с детьми. Играть в футбол, помогать делать уроки. Ну, такого неформального общения. Но потом этот вот как раз Сиверский детский дом стал приезжать в академический храм, в храм Духовной Академии, откуда все и зарождалось. Вот студенты, в том числе и отец Феодосий, который является сейчас председателем нашего фонда, детская миссия, а вообще он, этот фонд входит, мы со временем расширились, и наш фонд сейчас входит в Координационный центр по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии. То есть сейчас несколько таких центров существует, в том числе и наш. И вот на данный момент между нашим центром координационным заключено соглашение между Комитетом по социальной политике и епархией. Теперь у нас есть более такой конек прохода в детские дома, более такой явный, с помощью которого можно туда пройти. Но, тем не менее, руководство некоторых детских домов препятствует. Но мы ходим, у нас на данный момент около 60 учреждений по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Мы стараемся как-то ненавязчиво все это детям рассказывать, ну, учитывая, конечно, распорядок дня детей, желание руководства. Мы не идем против директора детского дома. Мы берем только тех детей, которые нам дают. То есть мы стараемся сохранить такой нейтралитет в отношениях, чтобы удержаться в этом детском доме.
Помоги вам Бог. Помоги вам Бог.
Я бы еще, может быть, добавила. Комиссия создавалась как? Она в академии духовной, семинарии, несколько семинаристов стали ездить в Лопухинский детский дом просто с детьми дружить, играть в футбол. Вот отец Феодосий, он был преподавателем в семинарии. Он со своими студентами, учениками ездил в этот Лопухинский детский дом. Им очень понравилось. И детскому дому очень понравилось. А потом позвонили из Сибирского детского дома и попросили, чтобы и они к ним поехали. И когда так раз поняли, что ни одному детскому дому нужна дружба детей, чтобы общение с церковью, и с семинаристами, и с людьми верующими, потребность появилась. И они вдруг решили, ну, давайте будем обзванивать детские дома. И вот отец Константин, он сейчас диакон, правая рука отца Феодосия, он стал обзванивать там. Как Люда уже сказала, что не все соглашались, но кто-то согласился. Потом стали набирать волонтеров.
А когда это было? Какие годы?
Начиналось все в 2007 году.
По-моему, после 2008 там появилась как волонтер. Еще детская миссия не называлась детской миссией. Попала чудесным образом. Я тоже не собиралась это вообще этим заниматься.
А вы закончили какое-то учебное заведение до этого или что?
Я медсестра по образованию.
Людмила, а вы?
Да, я тоже заканчивала учебное заведение на специалиста по социальной работе.
То есть у вас, можно сказать, прямой профиль.
Да. И потом лично я ездила в детский дом. С работы привела еще девочку в детскую миссию, Надежда, которая уже сейчас матушка, жена отца Феодосия. Опекун, да, пятерых детей, не самых простых. Так вот, как Господь ведет всех. А потом стали понимать, что нужно какое-то название, нужно какой-то статус, нужен фонд. И вот так вот создалась, как-то Господь как-то так и благословил, и отец Иоанн благословил. Интересно еще то, что отец Иоанн Миронов, старец, он не каждого благословлял брать в семью. Можно сказать, даже не благословлял. До появления детской миссии он никого не благословлял брать в семью ребенка из детского дома. А вот как детская миссия появилась, он стал благословлять. Он даже Аню, Аня у Нади ребенок, она взяла ее под опеку не сразу. Аню как забрали из детского дома? Ее хотели поместить в психиатрическую больницу навсегда. Вот, ее поместили даже. И когда отец Иоанн узнал об этом, ее уже брали по выходным, и он ее уже узнал, он ее очень полюбил. Он очень заволновался и говорит, забирайте ее. И Надежда забрала ее к себе.
И как Надежда. Сейчас, Аня?
Сейчас лучше. Она, вы знаете, что она вытворяла вначале? Это был ужас. Она там и ругалась, вообще не разговаривала. Она только мама и какой-то, может быть, мат она могла сказать. И вот у нее вот агрессия такая. Если она бороду увидит, она в нее вцеплялась, можно сказать, рвала ее.
А сейчас?
А сейчас она изменилась, да. Перестала ругаться, понятно. Стала разговаривать потихонечку. Вот с ней логопеды стали заниматься, вот коррекционные педагоги. Понятно, что с каждым ребенком, вот, который мы берем, очень нужен такой сильный характер. У нас все опекуны, они с сильным характером, потому что слабохарактером не справится.
Обращаюсь к опекуну. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Любовь Ивановна. Я приемный родитель трех девочек, которых я взяла в свою приемную семью из детских домов.
Что такое этот приют умиления? Что это значит? Из чего он состоит? В чем его уникальность? И почему он находится при храме в честь Казанской иконы Божьей Матери?
Уникальность этого центра приемных родителей умиления в том, что в этом центре живет 4 приемных семьи, которые мамы взяли на себя не совсем легкий труд детей из детских домов. И дети не совсем здоровы. И с раненым очень-очень сердцем.
Какие трудности были в воспитании девочек, которых вы взяли?
Ну, трудности, наверное, больше всего в учебе. То, что не совсем им хочется учиться. Трудно они запоминают. Вот таблицу умножения мы до сих пор учим и повторяем. Трудности, конечно, бывают с медициной. Как бы детки все равно болеют. Но вот слава Богу, что мы все вместе и друг другу помогаем.
мы можем два опекуна сразу поехать с детьми, не со всеми, а каких-то оставить на других опекунов. Мы здесь живем как большая семья, и это очень помогает нам в плане воспитания детей, в плане педагогов, что они приходят вот к нам, вместе с детьми занимаются. Ну вот Ирочку мы взяли 30 декабря 2015 года. Когда мы ее брали, она девочка ДЦПшная, практически не ходила. Мы ее когда забирали, нам даже ходунки выдали. Она с помощью ходунков до машины передвигалась.
Да я вот сейчас ее видела, она чуть ли не бегом бегает. Но ножки, конечно, немножечко так у нее привернуты, но все равно.
Да, да. Сейчас она намного лучше ходит. Она была некрещенная, мы ее покрестили. И мы живем на втором этаже, и она вверх-вниз по ступенькам с помощью перил сама начинала передвигаться. И вот благодаря, наверное, еще дополнительным занятиям, массажу и бассейну, она сейчас, конечно, сама передвигается уже и по территории без чьей-то помощи.
И очень живой у нее разговор. Я видела, как она к вам подходила. «Мамочка, я тебя так люблю. У меня сегодня такая большая радость. Я тебе сейчас подарочек принесу». Сорвала веточку, принесла веточку.
Да, она очень любвеобильный ребенок, радостный. И, наверное, благодаря тому, что вот ей очень хотелось выжить, и она выжила в своих 6 лет, она, конечно, испытала, наверное, в жизни взрослого человека, который проживает свою жизнь в семье, не испытал того, что испытал этот ребенок. Но она очень любвеобильная, любит всех рядом окружающих. И, наверное, Господь Бог ей помогает в этом. Старается исправиться, научиться. Но есть еще небольшие трудности. Но я думаю, что со временем она совсем исправится. Прекрасной вырастет девушкой.
Любовь Ивановна, вы взяли себе детей. Я знаю, что у вас все-таки осталась квартира в Санкт-Петербурге. Вы живете здесь. Это все, мне кажется, очень тяжело сделать. Сорваться с места, уехать куда-то совершенно в другие края. В общем-то, взяв с собой практически не очень-то знакомых детей. Потому что, ну, знакомые они бывают, ну, хотя бы там через год каждодневного с ними такого общения. И наверняка это и огромное напряжение для вас. Расскажите, как это все, вот вы как опекун, вы как мама этих детей, какие трудности и какие радости?
Ну, знаете, первое время, наверное, все-таки привычка жить в городе была, но вот в данный момент, в сию минуту, вы знаете, я приезжаю домой, мне кажется, я приехала совершенно в чужой дом. Он мне не кажется таким родным и своим, как это было раньше. Наверное, благодаря этим детям я сама спасаюсь и спасаю своих близких, родных. Кроме этих детей, у меня есть еще 2 взрослых сына, 2 невестки и внучка. И благодаря этим детям, наверное, исправляются и мои какие-то грехи по жизни. И любовь этих детей и тепло этих детей помогает мне с этим справиться. Так что я очень благодарна им.
Вы ведь сюда с супругом вместе приехали?
Ну да, это было не сразу, постепенно. Сначала у него не было согласия, а со временем он тоже согласился. Сейчас мы вместе здесь, и он помогает. Когда мне нужно там по делам каким-то поехать в опеку или что-то, он остается с детьми, помогает с домашним заданием, учит чему-то их. Ну, в общем, у нас получилась полная семья.
Вы как бы начинаете новую жизнь. Правда, это как будто вторая жизнь получается, да, у вас?
Да, как бы благодаря, наверное, этим детям у меня появляются новые силы помочь им выучиться, стать хорошими людьми, устроить свою жизнь, закончить учебное заведение. Ну и если будет на то воля Божия, кому-то из них, может, удастся выйти замуж. Ну а кому-то, если не удастся, может быть, будет такой промысл Божий стать невестами Христовыми.
Помоги Бог. Очень часто родители видят исполнение своей мечты в своих детях. Если что-то не удалось самим сделать, правда, хотят, чтобы это получилось у детей. Допустим, кто-то хотел быть монахиней, а монастырь оказался в своей семье. Кто-то, наоборот, хотел иметь какие-то там другие дары, да? А эти дары достались в результате детям. Сейчас вот трудно говорить, все-таки это не так давно создан этот центр. Но, слава Богу, он православный, слава Богу, он при храме, молятся и батюшки, и старцы. Слава Богу, хорошие благодетели, которые здесь вот помогают. А вот скажите, как у вас здесь, допустим, вот вы ходите в храмы, да, там молитесь, а здесь-то вот у вас есть какие-то молитвенные правила? Знают ли дети молитвы?
У нас, конечно, есть. Утром у нас молитвенное правило небольшое, а вечером чуть-чуть побольше. Собираемся все опекуны, все дети, читаем молитвенное правило, молимся за своих духовных отцов, за своих благодетелей, которые нам помогают, за болящих.
За болящих ваших знакомых или вообще за болящих людей?
Вообще за болящих людей и знакомых, кто просит персонально помолиться. Мы стараемся обязательно за этих людей помолиться, потому что им очень нужна помощь Божья. А молитва детей, она настолько сильна, что помогает этим людям. Поэтому стараемся, чтобы Господь Бог всегда был с нами, Царица Небесная, Матерь Божия наша, помогала и деткам нашим, и всем людям, окружающим нам, и благодетелям нашим, которые нам очень сильно помогают. Дай Бог им здравия духовного и телесного.
А еще вот такой случай был. Яну надо было на операцию, уже не помню по какому поводу. И у нее повышается накануне, вот скоро должна быть операция, а у нее повышается температура. Надя, мама, опекун, она сообщает нам: помолитесь, пожалуйста, вот температура, скоро операция, что делать? Наши дети помолились, и сразу после молитвы она присылает смс-ку, что температура спала. Вот такая детская молитва. Вроде такая вот маленькая, но чудо. И такое чудо, может быть, не каждый день происходит.
Ой, дорогие братья и сестры, ну что я могу сказать на это? Видите, дети, казалось бы, никому не нужные, да, брошенные дети, брошенные просто на произвол судьбы, а они оказываются великими молитвенниками. Вот что я могу сказать тем, кто делал аборты, тем, кто прерывал жизнь вот таких вот, может быть, будущих старцев и старец будущих святых. Сейчас, смотрите, вот только-только их взяли недавно из детского дома. Какие они были? Если бы они были взрослыми, вы бы сказали, что это великие грешники, и чтобы они всю жизнь сидели в тюрьме и были бы отделены от нас этой тюремной стеной, решеткой, чтобы нам с ними никогда не общаться. А смотрите, что на самом деле получается. Всего один глоток любви они получили, и уже они стали молитвенниками. И как нам нужно быть благодарными друг другу, потому что ведь мы тоже вздыхаем друг о друге, да, и вот те, кто о вас вздыхают, иногда вам кажется, что это враг. А на самом деле, может быть, его молитва позволила вам избавиться от какой-то очень великой беды. Как нам нужно быть осторожными, и действительно, как мы все связаны, космически связаны друг с другом, вселенски связаны, мы должны молиться, вот как эти детки, они понимают, они прошли через горе, мы через такое горе еще не прошли, через которое они прошли в течение вот нескольких лет всего их жизни. Мы ропщим из-за каких-то пустяков, а они уже готовы отдать свою любовь совершенно незнакомым людям.
Да, это так происходит. И знаете, у нас есть опекун одна, Татьяна. Она заболела раком, у нее рак головы. Благодаря, наверное, молитве наших духовных отцов и наших деток, она третий раз уже переносит операцию, и, слава Богу, она жива и, думаем, будет жить. Так что и просим вас, помолитесь за рабу Божию Татьяну.
А также за деток. Как их имена?
Деток у нас много. Любовь, Дарья, Ирина, Иоанна, Анна, Ангелина, Дарья, Ангелина, Анастасия, Вера, Мария, Людмила. И в нашей семье еще появился мальчик Денис, Дионисий.
Ну а также, дорогие радиослушатели, пожалуйста, помолитесь о тех, кто не испугался, пожертвовал своим временем, своим здоровьем, можно сказать, где-то и какими-то жизненными планами, и взяли на себя такое благое бремя, о котором говорил Господь Иисус Христос, и взяли детей. Ведь Господь сказал:
«Кто принимает дитя во имя Мое, тот Меня принимает».
Давайте и мы принимать Христа. Я смотрю на вас и думаю: новая Россия. Вот новая Россия, и как она поднимается с колен. Просто удивительно, какие же мы русские живучий народ, а все потому, что на нас лежит благословение Божье. И я желаю вам Божьего благословения, и вам, Любовь Ивановна, и Людмиле, и Ксении, и всем волонтерам, всем тем, кто трудится вот на этой ниве и взял на себя тяжело больных детей, которых исцеляет, и которых не просто исцеляет вот физически, а ведет буквально к Богу. И, как вы говорите, эти дети вас тоже ведут к Богу, да, и помогают вам. Вчера вы мне говорили, что буквально учитесь даже у них.
Да, от них можно научиться любви, которую они дают и близ окружающим людям, в том числе и мне самой. Научиться молитве вместе с ними, когда приходишь в храм, и когда этот ребенок смотрит и замирает, и тебя спрашивает, а моя мама молится? Иногда бывает очень тяжело ответить, что я не знаю о твоей маме практически ничего, и молится она или нет, но я думаю, что все равно иногда в глубине души эта мама вздыхает, что она где-то оставила своих детей, что ребенок живет один и неизвестно где, хорошо или им плохо. Я думаю, что молится, я отвечаю так своим дочерям.
Терпение вам всем и спасение, и огромная вам благодарность за то, что вы есть, и за то, что здесь есть в Вырице такое место, которое называется...
Родной дом, умиление приемных родителей.
Спасибо, что нас слушали. Надеемся встретить вас в наших рядах.
Я желаю всем, чтобы каждый человек нашел свое призвание именно какой-то жертве себя, чтобы пожертвовать собой ради детей этих, ради тех людей, которые нуждаются, действительно нуждаются. Очень много и стариков у нас сейчас в России, которые никому не нужны. Я сама работала в больнице, я видела такие судьбы, когда старики просто лежат, и никто о них не вспоминает. Сколько детей у нас брошено, очень много в России. Я надеюсь, что вся наша Россия, она изменится, что детскомиссия поможет нашей стране измениться в этом отношении хотя бы. Хочется сказать, что вот, чтобы Россия наша восстала.
Да. Восстала через жертвенную любовь.
Да, через жертвенную любовь наших православных людей.
Дай Бог, чтобы все люди помогали друг другу, любили друг друга и с терпением относились друг к другу.
А еще хочется сказать, чтобы наша, может быть, православная церковь взяла под свою опеку всех детей-сирот, потому что очень большой процент всех детей, которые выходят из детского дома, очень большой процент и преступности, и самоубийств. Там только 1% нормально социальных людей, а мне кажется, чем дальше, тем хуже идет.
Надо всем молиться Господу Богу, чтобы Он послал таких тоже жертвователей и благодетелей, какие есть у вас, для того, чтобы были созданы именно семейные приюты, семейные, правда, дома.
Мне хочется просить людей, чтобы они сказать им, чтобы они не боялись пожертвовать чем-то, потому что Господь обязательно Он потом воздаст. Понятно, что все это должно быть благословение старца или духовника.
Дорогие радиослушатели, вам была представлена журналистом Еленой Смирновой передача об удивительном центре, который находится в Вырице, вместе, где святые мощи покоятся преподобного Серафима Вырицкого, вместе отмеченным Богом. Именно здесь был несколько лет назад создан Центр приемных семей умиления. И, кстати, главная икона у них именно Божья Матерь Умиления, та самая, перед которой молился преподобный Серафим Саровский. Спасибо вам.
Всего доброго.
Всего доброго. И вам помощи Божьей.
До свидания.
У микрофона была журналист Елена Смирнова. Свой репортаж я вела из благословенной Вырицы.